Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тур. Сорок лет назад случилась одна из самых скоротечных войн в новейшей истории – шестидневная война на Ближнем Востоке. Война между Израилем, с одной стороны, и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром, с другой. Участники ее, да и не только они, довольно долго готовились. В ноябре 1966-го Египет и Сирия заключили союз. А в мае 1967-го Египет обвинил Израиль в подготовке агрессии по отношению к его союзнику и дислоцировал на египетско-израильской границе в Синае еще несколько дополнительных дивизий. Позднее президент Египта Насер поведал, что об агрессивных намерениях израильтян ему сообщили русские. 17 мая началась мобилизация в Иордании, а на следующий день в Кувейте. Тогда же Египет потребовал, чтобы из Синая были выведены войска безопасности ООН, разделявшие враждующие стороны, и 19 мая их с позиций убрали. В тот же день в Израиле началась частичная мобилизация. 22-го Насер объявил блокаду Тиранского залива. Израильский порт Эйлат оказался изолированным от выхода к большой воде. Давнее предупреждение Израиля, что в случае такой блокады он оставляет за собой право начать военные действия, Насера только подхлёстывали. Он хотел этой войны. В течение следующей недели к антиизраильской коалиции присоединились Судан и Ирак, а 4 июня, правда, ненадолго, и Иордания. Все было готово для сокрушительного удара по Израилю, но 5 июня, не дожидаясь этого удара, израильские войска под руководством Моше Даяна атаковали первыми с воздуха и на суше. За несколько минут атаки были уничтожены почти все военные самолеты Египта и две трети сирийских. Уже 6-го египетский главнокомандующий отдал приказ об отступлении всех войск с Синая, что усугубило деморализацию, начатую превентивными воздушными атаками израильтян. 7 июня израильские войска взяли старую часть Иерусалима и Вифлеем, а 8-го вышли к Суэцкому каналу напротив порта Суэц. К вечеру 10-го, после мощной атаки израильтян в районе Голанских высот, военные действия были прекращены. Израильтяне потеряли убитыми порядка 800 человек. Потери антиизраильской коалиции до сих пор не сосчитаны. Цифры разнятся от 17 тысяч до 23,5 тысяч человек. За прошедшие 4 десятилетия это самая скоротечная в истории Израиля война, и ее результаты неоднократно переоценивались и политиками, и историками. Многие годы в оценках шестидневной войны упор делался на то, что она была для Израиля самой короткой и победоносной в бесконечной череде арабо-израильского противостояния. Действительно, в результате сокрушительной и неожиданной для многих победы израильтян над коалицией арабских государств территория, находившаяся под контролем Израиля, увеличилась более чем втрое. И что может быть в моральном плане куда важнее, после многих столетий изгнания евреев Иерусалим целиком оказался под контролем еврейского государства, и уже 28 июня 1967 года был провозглашен единой и неделимой столицей страны. закрепляя Восточный Иерусалим за собой, Израиль рассчитывал обменять другие аннексированные территории на гарантии мира в регионе и признание всеми соседями права еврейского государства на существование. Это то, что впоследствии трансформировалось в доктрину «мир в обмен на территории». Однако состоявшаяся через 3 месяца в Хартуме конференция Лиги арабских государств постановила: нет переговорам с Израилем, нет признанию Израиля, нет миру с Израилем. Через 2 года Шимон Перес признал: мы просчитались. Вот обо всем этом, о значении, последствиях и трансформации оценок 6-дневной войны, в дни ее 40-летнего юбилея мы беседовали с известным общественным и политическим деятелем Израиля, бывшим советским диссидентом и политзаключенным Натаном Щеранским.
Это не просто важно, это важнейшая, центральная страница в современной истории, в истории евреев Советского Союза, в истории Израиля, в истории Советского Союза самого и в истории мира. Для еврейского государства это означало избавление от смертельной угрозы и переход от слабого, беззащитного, каждый не боящегося за свое существование государства в прочную и сильную демократию на Ближнем Востоке. Для евреев Советского Союза это означало начало возвращения к своим корням. Я и многие в моем поколении были совершенно ассимилированными, оторванными от культуры, от народа, от истории, от традиции, от государства Израиль евреями. И благодаря 6-дневной войне мы вдруг обнаружили, что есть государство, которое борется за свою свободу и за наше достоинство. Эта победа повлияла невероятным образом на отношение всего мира и окружающих нас, даже антисемитов, к нам, и вернула нам чувство достоинства. После этой войны начался наш путь назад, домой, в Израиль. И, наконец, для Советского Союза. Тогда это мало кто понял. Это означало начало конца Советской империи. Потому что именно благодаря толчку, который дала эта война, многие советские граждане, советские евреи впервые осмелились стать по существу диссидентами. Сказать: мы не хотим жить в этой стране. И когда постепенно началось движение, 100 тысяч, 10 тысяч человек выходят из-под контроля системы, когда начинается мировое движение солидарности с этими людьми, Советский Союз в конце концов, через много лет, был вынужден начать делать уступки, терять контроль над своими гражданами. И как только теряешь контроль даже над небольшой частью своих граждан, система разваливается. Таким образом, прорыв израильских солдат в старый город в Иерусалиме в этой войне означал, как ни странно, и прорыв железного занавеса. И как только в железном занавесе оказалась дырка, этот режим был обречен на поражение. Поэтому эта война – крупнейшее историческое событие современной истории.
Я уже отметил трансформацию оценок как результатов, так и последствий 6-дневной войны. Перенос за минувшие 40 лет центра внимания с одних предметов на другие. Раньше больше писали о блеске военных операций, потом о несбывшихся надеждах на мир. Еще один аспект, которому больше стали уделять внимание, — палестинская проблема. Отнюдь не 6-дневная война ее породила. Но, как считают некоторые историки, сокрушительная израильская победа в июне 1967-го придала этой проблеме новый разворот. В результате 6-дневной войны произошла кристаллизация политической идентичности палестинских арабов. Если раньше они действовали против Израиля в рамках той войны, которую вели против него арабские страны, то теперь они, оказавшись под юрисдикцией Израиля, в собственных глазах, в глазах международного сообщества и всего арабского мира, стали самостоятельной политической единицей.
Все течет, все изменяется, как признавали в свое время еще греки, и поэтому за 40 лет изменилось много концепций, теорий, опубликовано книг и анализ тех или иных эпизодов. Но я бы сказал, что обращать надо внимание с исторической точки зрения не на то, как быстро меняющиеся мнения, а на постоянные факты, на константы, которые существуют во всем процессе. Я хотел бы сказать, что все новое в итоге — это хорошо забытое старое. Посмотрите, перед 6-дневной войной совершенно открыто, не скрывая, нас хотели уничтожить. И тогда лидер так называемой палестинской организации обороны Палестины Шукейри прямо объявлял уже во время 10-тысячной демонстрации в Каире и в Дамаске, объявлял, что пришло время забросить евреев в море, и десятки тысяч людей в столицах Дамаска, Каира, при поддержке советской пропаганды объявляли, что пришел конец государству Израиль. И в этом плане, естественно, это была большая победа единственной демократии над тоталитарными режимами, которые хотели ее уничтожить. Прошло 40 лет. Было много попыток того же самого Шимона Переса и других наконец-то начать мирный процесс. Говорили о новом Ближнем Востоке. Говорили о благородных уступках Израиля, которые помогут построить светлое будущее палестинцам. Сегодня, после всех уступок, после двух интифад, после бесконечных серий террористических актов, все наши серьезные политические комментаторы признают, что в настоящее время нет ни одного политического лидера среди палестинцев, который всерьез думает о двух государствах на Ближнем Востоке. Что цель их сегодня совершенно очевидна. Об этом опять уже не скрывают. Цель в итоге – уничтожить государство Израиль. То есть мы пришли после всех попыток мирного переговоров и односторонних уступок, мы пришли к тому же. Перед нами те, кто хочет нас уничтожить. И поэтому очень важно при этом, чтобы мы были сильнее, а не слабее. И это главный результат или главный успех шестидневной войны.
Так считает известный израильский политик, бывший советский диссидент Натан Щеранский. В канун 40-летней годовщины шестидневной войны была анонсирована публикация книги научных сотрудников исследовательского центра имени Трумана при Иерусалимском университете Ремеза и Изабеллы Генор «МиГ-25 над Димоной. Советская ядерная игра». Замечу для слушателей, Димона – это израильский ядерный центр. В интервью австралийской радиостанции SBS Радио Изабелла Генор рассказала.
После того, как в декабре 1965 года Советский Союз получил по неофициальным каналам информацию о том, что Израиль продолжает разрабатывать свою ядерную программу, ядерное оружие, новшеством для Советского Союза был не сам факт, а то, что Израиль и готовится взять его на вооружение, Советский Союз оказался в ситуации, в общем-то, несколько сходные с той ситуации, в которой находится Америка сейчас по отношению к Ирану. То есть для Советского Союза оставалось открытым окно возможностей, и ему надо было решать, что ему делать. Советский Союз поступил как великая держава, которая остерегается появления нового центра ядерного оружия недалеко от своих южных границ. И поначалу пытался предотвратить дальнейшее развитие израильской ядерной программы, пытаясь применить к Израилю дипломатические средства. Но довольно быстро эта дипломатия сменилась военным планированием, которое шло параллельно с привлечением арабских стран, Египет наверняка и Сирия, возможно, с выработкой общего плана, целью которого было спровоцировать Израиль на превентивный удар по арабским странам или арабской стране, или по какой-либо арабской армии, для чего задействовал в 1967 году полеты еще экспериментального самолета МиГ-25 над Израилем. О том, что эти полеты были совершены, свидетельствуют воспоминания участников, как, например, генерала Выборного, героя Советского Союза, и официальная справка пресс-секретаря военно-воздушных сил России, опубликованная на сайте Министерства обороны России в минувшем октябре, годовщине существования школы для летчиков-испытателей. Эта справка говорила о том, что в числе прочих достижений выпускников этого училища, генерал-лейтенант бывшего выпускника училища в 1967 году выполнил несколько уникальных разведывательных полетов над Израилем. Для нас эти полеты МиГ-25 над Израилем в 1967 году собирает в единое все положения нашего тезиса о том, что Советский Союз сознательно планировал, инициировал и подготовил шестидневную войну, о том, что все полеты МиГов-25 свидетельствуют о прямом военном вмешательстве в конфликт, который Советский Союз спровоцировал.
Авторы книги не только использовали в ней советские документы, но и разыскали тех, кто участвовал как в подготовке к бомбежке Димона, так и к высадке с моря советских десантников. Они свидетельствуют, все было готово. Почему же все сорвалось? Изабелла Гинор.
И Советский Союз, и Египет строили свой план на том, что израильский первый удар, атака широким фронтом при поддержке авиации, будет остановлена египетско-советским контрударом. Но израильские ВВС разбомбили арабские ВВС на земле и уничтожили аэродромы. Поэтому, скажем, тем советским самолетам, которые ожидали в Армении МиГ-21 под командованием тогда полковника Юрия Настенко, не могли вылететь, потому что им негде было приземлиться на Ближнем Востоке. В своих воспоминаниях Настенко говорит о том, что 3 дня его пилоты сидели в самолетах и ожидали разрешения на вылет. После того, как советское правительство получит разрешение на пролет в воздушном пространстве Турции. Но этого разрешения не последовало. Поэтому эти самолеты не вылетели. Возможно, это связано тоже с тем, что им негде было сесть.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец пишет по этому поводу следующее.
СССР был готов к вторжению в Израиль. Признание наших офицеров тому доказательство. Но случился облом. Накачав арабов оружием, советские военсоветники слишком рано посчитали, что время Че настало, и ввели в заблуждение брежневский Кремль, который впарил Дезу израильтянам. Они клюнули. Да так серьезно, что за неделю внезапными ударами разгромили коалицию противника. Оставшись без ударного кулака арабских армий, СССР имел последний выбор – бомбить Израиль в одиночку. Но это наверняка стало бы началом Третьей мировой войны. Один в один повторилась история с Карибским кризисом, когда Хрущев завез на Кубу советские ракеты, и было полшага до ядерной войны с США.
Эти выводы вполне совпадают с мнением израильских исследователей Генор. А как вы относитесь к этим результатам их изысканий, спрашиваю я у Натана Щеранского.
Сам же факт не новый, новые, возможно, трактовки этого факта. Я не читал этой книги, но могу сказать, институт, который я возглавляю сейчас, его сотрудник Майкл Орен считается сегодня крупнейшим историком шестидневной войны. И у меня было много разговоров на темы. То, что происходило тогда, это Советский Союз в предвкушении победы арабских стран. Напомню, что две главные арабские страны, которые воевали против Израиля, Сирия и Египет, были полностью, от начала до конца, вооружены советским оружием. Миллиарды долларов довольно бедного Советского Союза были вложены в эти страны. Все лучшее оружие было там. Так называемые советники, по существу, все летчики на МиГах-21, я думаю, были советские. И Советский Союз, предвкушая победу, заботился о том, чтобы, прежде всего, Абдель Насер, но и другие понимали, что эта победа в основном благодаря ему. И пытались показать свою лидирующую роль. Показать не Израилю, который даже не хотели запугивать, они надеялись, что он будет уничтожен. Они пытались показать это лидерам арабских стран. И поэтому те пролеты над Димоной, которые, безусловно, невероятно напрягли израильское руководство, потому что они показали всю уязвимость Израиля, когда можно в течение там, минуты взлететь с египетского аэродрома и долететь до самых важных с оборонной точки зрения мест Израиля, показала невероятную уязвимость. И показала Израилю, да, необходимо действовать. То есть можно сказать, что эти полеты довольно сильно спровоцировали эту войну, точно так же, как и действия Насера, который перекрыл проливы и по существу объявил блокаду государству Израиль. Но кто там кого больше поощрял, Совет или Насера, или Насер хотел продемонстрировать свою лидирующую роль в арабском мире, сказать трудно. Важно только одно. Было сотрудничество всех сил, которые хотели уничтожить Израиль, которые продемонстрировали Израилю, насколько он слаб, и которые заставили Израиль быстро, мгновенно действовать для того, чтобы изменить эту ситуацию.
В общем, похоже, в 40-ю годовщину шестидневной войны, что бы ни последовало за ней на Ближнем Востоке, миру есть чему радоваться. Кто знает, если бы не арабская неудача тогда, сколько бы продлилась Третья мировая, и что бы она нам всем принесла. Ну и последний вопрос нашему гостю Натану Щеранскому. Шестидневная война не принесла желанного Израилю длительного и прочного мира. Каковы же сегодня, через 40 лет после нее, перспективы мира на Ближнем Востоке?
Израиль был слабой страной, и многие думали, что его можно в один день уничтожить. Эта мечта, иллюзия, надежда развеялась, и через 40 лет Израиль остается, по всем признаниям, самой сильной страной в этом районе мира. Но Израиль при этом и единственная демократия в этом районе. И в этом, я думаю, ключ к вашему ответу. Все иллюзорные попытки построить мир на Ближнем Востоке, стараясь наладить соглашения с диктаторами, египетскими, сирийскими или любыми другими диктаторами, это иллюзия. Моя позиция за все эти годы совершенно последовательна. Подлинный мир будет тогда, когда Израиль перестанет быть единственной демократией. И наши подлинные союзники в этом были на нашей Пражской конференции в эти дни, где приехали диссиденты-демократы из Египта и Сирии, палестинцы, конечно, они все небольшие сионисты, конечно, их видение будущей карты Ближнего Востока не обязательно такое, как мое, но все они понимают, что главная проблема арабов – это отсутствие демократии. Необходимо строить civil society, свободное в своих странах. Вот когда свободный мир поймет, что это и есть наши настоящие подлинные союзники, что нам нужны не диктаторы, которые будут нас любить, а демократы, которые будут заботиться о благосостоянии своего народа, вот с этими людьми мы сможем достичь подлинного мира.
Так считает известный израильский общественный деятель Натан Щеранский, принимавший участие в Пражской конференции по проблемам политики, демократии и безопасности. Он ее только что упомянул. Вы слышали также фрагменты интервью израильской исследовательницы шестидневной войны Изабеллы Генор, раздобытые для нас Ильей Холышем. Продюсер передачи Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».